Глава десятая. Билли никак не мог привыкнуть к больному виду Сексон. Каждое утро перед уходом на работу и каждый вечер по возвращении домой он должен был собирать все силы, чтобы скрывать свои чувства и иметь веселый и беспечный вид. Она лежала на постели, такая маленькая, такая худая и усталая, похожая на ребенка. Он садился возле нее, брал ее бледную, худую, прозрачную руку, нежно гладил и удивлялся тонкости и хрупкости ее костей. Одним из первых вопросов Сексон, сначала очень удивившим и Билли, и Мэри, было: спасен ли маленький Эмиль Ольсон? И когда она рассказала им, как мальчуган напал на 25 вооруженных человек, лицо Билли засияло от восторга. «Ах, мошенник!» — сказал он. «Таким ребенком можно гордиться!» Вдруг он неловко замолчал, и его страх причинить ей боль этим замечанием тронул Сексон. Она протянула ему руку. «Билли», — начала она, подождав, когда Мэри вышла из комнаты. «Я тебя до сих пор не спрашивала, но теперь уж все равно. Я ждала, чтобы ты сам сказал. Это был...» Он покачал головой. «Нет, это девочка. Чудесная девочка. Только роды произошли слишком рано». Она пожала его руку, как будто он теперь больше нуждался в поддержке, чем она. «Я тебе никогда не говорила, Билли. Ты ведь так хотел мальчика. Но я все равно решила, будь у нас девочка, назвать ее Дейзи. Помнишь, ведь так звали мою мать?» Он сочувственно кивнул головой. «Знаешь, Сексон, я ведь ужасно хотел мальчика, а теперь... мне все равно. Я также любил бы и девочку. И я надеюсь, что следующую мы назовем... Ты ничего не будешь иметь против, если...
Что?
Если мы ее тоже назовем Дейзи».
«О, Билли, я думала то же самое».
Затем лицо его омрачилось, и он продолжал. «Только следующего не будет. Я раньше даже не представлял себе, что значит иметь детей. Ты больше не должна подвергаться такому риску».
«И это, — говорит, — большой, сильный мужчина», — пошутила она, слабо улыбаясь. «Ты ничего в этих делах не понимаешь. Да и где тебе? Я здоровая, нормальная женщина. Все бы и теперь обошлось прекрасно, если бы не это побоище. Где похоронили Берта?»
«Ты знала, что он умер?»
«Да, с тех самых пор. А где Мерседес?»
«Старый Барри болен, и она ухаживает за ним». Он не сказал ей того, что старик был уже при смерти, там, за тонкими стенками дома, в нескольких шагах от нее. Губы Сексон задрожали, и она тихонько заплакала, сжимая обеими руками руку Билли.
«Я не могу», — всхлипывала она. «Это сейчас пройдет. Наша девочка, Билли, подумай. Я никогда ее не увижу».
Однажды вечером, когда Сексон еще лежала в постели, Мэри стала благодарить судьбу за то, что она по воле судьбы избежала тех мучений, которые пережила Сексон. «Ну что вы говорите?» — воскликнул Билли. «Вы же наверняка выйдете еще раз замуж».
«Ни за что», — возразила она. «За самого лучшего мужчину и то не выйду. На свете и так слишком много людей, и на каждое место всегда по двое-трое безработных. Да и рожать слишком ужасно».
Сексон с выражением какой-то терпеливой мудрости в лице возразила.
«То, что ты говоришь, мне совершенно непонятно.
несмотря на все страдания, которые я еще продолжаю испытывать, несмотря на все горе и боль, которые приходится женщине при этом переживать, я утверждаю, что иметь детей — это самое прекрасное, самое непостижимое вещь на свете. Когда силы к Сексон вернулись, и доктор Гентли уверил Билли, что она теперь опять окрепла, как доллар, она сама заговорила о трагедии, разыгравшейся перед ее окнами. Билли рассказал ей, что тогда немедленно же была вызвана полиция, которая и заняла большую площадь возле вокзала в конце Сосновой улицы. Что же касается забастовщиков, то 15 из них арестовано. Полиция сделала обыск в каждом доме и таким образом отыскала их. Все оказались ранеными. Билли предсказывал им очень суровое наказание. Газеты требовали расправы, и во всех церквах Окленда проповедники громили забастовщиков. Все места на железной дороге заняли другие, и было объявлено, что забастовщики никогда не будут приняты ни на эту, ни на какую-либо железную дорогу в Соединенных Штатах. Их имена занесли на черную доску, и они уже стали распыляться. Некоторые отправились в Панаму, четверо собирались в Эквадор, чтобы поступить на железную дорогу, идущую через Анды в Квито. Тщательно скрывая свое беспокойство, Сексон постаралась узнать точку зрения Билли на все случившееся.
«Во всяком случае, они Честера Джонса повесят», — сказал он, уклоняясь от прямого ответа. «Ты ведь знаешь его. Ты говорила мне, что не раз с ним танцевала. Его нашли лежащим на трупе Штрейкбрехера, которого он убил, и взяли на месте преступления. Старый толстяк Джелли Белли останется жив, хотя в нем сидят три пули. Но Честера повесят из-за его показаний. Все это было напечатано в газете. Билли еще и сам подстрелил его, хотя и висел на нашем заборе».
Сексон содрогнулась. «Джелли Белли — это, наверное, тот лысый толстяк». «Да», — сказала она, — «я видела. Белли провисел под нашим окном очень долго, наверное, несколько часов.
Все продолжалось не больше 5 минут.
Оказалось, что прошли годы.
Наверное, так казалось и Джелли Белли, когда он висел на заборе», — мрачно усмехнулся Билли. «Но его убить трудно. Он избит и прострелен во многих местах, а ничего, живуч очень». «Но говорят, что он на всю жизнь останется калекой, и ему придется или ходить на костылях, или ездить в кресле на колесах. Это, по крайней мере, помешает ему делать железнодорожникам новые гадости. Он у них один из главных застрельщиков и всегда совал свой нос во всякую потасовку. Ему было на всех наплевать».
«Где он живет?» — спросила Сексон.
«На улице Аделин, недалеко от 10-й. У него богатые соседи и очень хороший 2-этажный дом. Он платит за него, наверное, не меньше $30 в месяц. Да я думаю, что он много получает с правления железной дороги».
«Он, наверное, женат?»
«Да. Я его жены никогда не видал, но знал его сына Джека, инженера. Он был очень хорошим боксером, хотя никогда не выступал. А другой его сын — преподаватель в высшей школе. Этого зовут Паулем. Мы приблизительно одних лет и встречались с ним еще детьми. Он был хорошим игроком в бейсбол. 3 раза обыграл меня на школьных состязаниях».
Сексон вытянулась в качалке, отдыхая и размышляя. Положение становилось сложнее, чем когда-либо. У этого толстого лысого старика есть еще и жена, и дети. А тут еще Франк Дэвис, женатый меньше года и с грудным ребенком. Может быть, имелась семья и у того Штрейкбрехера, которого он убил. Оказывалось, что все между собой знакомы, все точно члены одной большой семьи, и вместе с тем каждый ради своей семьи бился с остальными. Она видела, как Честер Джонсон убил Штрейкбрехера, а теперь они собираются повесить Честера Джонсона, женатого на Китти Брэнди, с которой она работала несколько лет на картонажной фабрике. Но Сексон так и не дождалась от Билли чего-нибудь, что показывало бы, как он относится ко всей этой истории. «Рабочие поступили все-таки нехорошо», — рискнула она наконец заметить. «А те убили Берта и многих других», — возразил он. «Между прочим, и Франка Дэвиса. Ты не знала, что он умер? У него вся нижняя челюсть раздроблена выстрелом, и он умер по пути в больницу, бедняга. Никогда еще в Окленде не было столько убитых за один раз». Она слышала, как он что-то пробурчал себе под нос, и знала, что он сказал «будь они прокляты». Но когда она переспросила его «что?», он ничего не ответил. Его взор стал сумрачным и выражение рта суровым. Для нее это было ударом. Неужели и он мог вести себя, как дикий зверь, дерущийся из-за добычи? Она тяжело вздохнула. Жизнь такая загадка. «Ну так что же?» — злобно засмеялся Билли, как бы в ответ на ее немые вопросы. «Собака грызет собаку, и, насколько я знаю, в мире всегда так бывает. Возьми хоть этого Штрейкбрехера у нашего забора. Они убивали друг друга так же, как северяне и южане, когда вели гражданскую войну. Но рабочие этим способом ничего не добьются. Билли, ты же сам говорил, что последние события очень повредили успеху забастовки».
«Это так. Но есть ли у них возможность вести борьбу другим способом? Посмотри на нас. Очередь теперь за нами».
«Как? Возчики?» — воскликнула она. Он мрачно кивнул головой.
«Хозяева совсем зазнались. Они говорят, что заставят нас на коленях умолять о прежних местах. На другой день после этой свалки они особенно почувствовали свою силу и власть. За ними стоят полиция, печать, духовенство, общественное мнение. Они уже сейчас хвастают своей будущей победой. Что они наделают дел, это ясно. Прежде всего, они повесят Честера Джонсона, а из тех 15 столько, сколько удастся. Об этом говорится открыто. Об этом трубят каждый день и «Трибуна», и «Таймс», и «Наблюдатель». Всем союзам объявлена война. Мастерские будут открыты для всех желающих, конечно, чтобы бороться с организованными рабочими. Даже эта отвратительная газетка «Интеллигент» сегодня утром заявляет, что каждый зарегистрированный в Окленде союз должен быть или выселен за черту города, или распущен. Правда, здорово. Посмотри на нас. Мы объявим забастовку уже не из сочувствия заводским рабочим. Тут вопрос касается собственной шкуры. Они уволили лучших наших 4 людей, которые всегда заседали в согласительных комиссиях. Уволили без всякого повода. Они сами напрашиваются на беспорядки, говорю тебе. И они их добьются, если будут себя так вести. Мы уже получили директивы из Сан-Франциско от Береговой Федерации. Если они нас поддержат, это уже кое-что».
«Значит, возчики будут бастовать?» Он кивнул головой. «Но ведь ты же говоришь, что хозяева вас просто вызывают на забастовку».
«Не все ли равно?» — пожал Билли плечами и продолжал. «Лучше бастовать, чем получить расчет. Все дело в том, чтобы выиграть время и начать, пока они еще не сорганизовались. Разве мы не знаем, что они сейчас делают? Они набирают штрейкбрехеров по всему штату, всяких обозников, погонщиков, мулов и прочую публику. Они набрали теперь уже 40 человек, поместили их в гостинице в Стоктоне, кормят их там и содержат, а затем выпустят их на нас. И, наверное, уже не 40 человек, а несколько сот. Так что я в эту субботу получу, должно быть, в последний раз жалование».
Сексон закрыла глаза и несколько минут обдумывала положение.
Не в ее натуре было сразу волноваться. Та спокойная уравновешенность, которая в ней так нравилась Билли, никогда не покидала ее в критические минуты. Сексон понимала, что она только маленькая мошка, попавшая вместе со многими другими мошками в паутину этих непонятных и запутанных событий. «Придется взять из сберегательной кассы, чтобы заплатить за квартиру», — спокойно сказала она. У Билли вытянулось лицо.
«У нас в кассе не так много, как ты думаешь», — признался он. «Надо было хоронить Берта, и я, знаешь, доплатил, сколько не хватило».
«Сколько же?»
$40. Я надеялся, что мясник и другие немного подождут. Они же знают, что за мной деньги не пропадут. Но они мне сказали, что давали все это время забастовщикам в долг и сами теперь попали в затруднительное положение. Эта неудачная забастовка и их посадила. Я взял, сколько надо было, из кассы. Я знал, что ты не будешь сердиться, ведь правда?»
Сексон храбро улыбнулась и храбро преодолела страх, сжавший ее сердце. «Так только и можно было поступить, Билли. Если бы ты лежал больной, я поступила бы совершенно так же, и то же самое сделал бы для нас с тобой Берт, если бы вышло наоборот».
Его лицо просияло. «Молодец, Сексон! Ты настоящий товарищ, и на тебя всегда можно положиться. Ты для меня как правая рука. Вот почему я говорю, что не надо больше, ребят. Если я потеряю тебя, я останусь калекой на всю жизнь».
«Надо будет экономить», — задумчиво сказала она. «Сколько у нас сейчас в кассе?»
«Что-то около $30, потому что, видишь ли, пришлось заплатить Марти Скельтон за... ну, там, за разные мелочи. А тут еще Союз потребовал $4 экстренного взноса, чтобы быть готовым к стачке. Но доктор Гентли подождет. Он сказал мне, он настоящий человек, Сексон, честное слово. Как он тебе понравился?»
«Да, очень. Но ведь я ничего в докторах не понимаю. Я ни разу с ними не имела дела, только когда мне прививали оспу, и то это делал городской врач, так что он первый».
«Смотри, как много на улице трамвайных кондукторов. Это от того, что появился Дэн Фаллон. Он приехал из Нью-Йорка. Он хотел проникнуть в город незаметно, но рабочие узнали, когда он выехал из Нью-Йорка, и следили за ним все время. Да и как не следить? Он всегда тут как тут, когда дело касается кондукторов. И он многих из них переманил на сторону хозяев. У него всегда есть в запасе целая армия штрейкбрехеров, и он перевозит их по мере надобности в особых поездах с места на место. Окленд еще никогда не видел таких рабочих беспорядков, как теперешние. А что еще будет? Небо покажется с овчинку».
«Ради бога, береги себя, Билли, во время забастовки. Я тоже не хочу терять тебя».
«Ну, разумеется, я сумею быть осторожным. Да и к тому же не думаю, чтобы мы проиграли дело. У нас есть некоторые шансы на успех».
«Но вы их потеряете, если начнете убивать людей».
«Да, мы постараемся этого избежать».
«Не нужно насилие».
«Револьверов и динамита мы пускать в ход не будем», — сказал он. «Но уж башки этим мерзавцам проломим, без этого не обойдется».
«Но ты, Билли, ничего подобного делать не будешь, правда?»
«Во всяком случае, не так, чтобы какой-нибудь подлец мог потом на суде показать, что видел меня».
Затем он быстро переменил тему разговора.
«Знаешь, старый Барри умер. Я не хотел тебе говорить, пока ты совсем не поправишься. Его похоронили неделю тому назад, а старуха уехала в Фриско. Она заходила к тебе прощаться, но ты была больна. Она первые несколько дней твоей болезни торчала здесь и очень хорошо за тобой ухаживала. А потом довела Марту Скельтон до белого коленя. Та уж не знала, как от нее отвязаться».